Глава 12. Серьезный разговор. «Вы думаете, может быть, что однажды очнувшись, я стал поправляться? Ничуть не бывало. Едва оправившись от испанки, я заболел менингитом. И снова Иван Иванович не согласился с тем, что моя карта бита. Часами сидел он у моей постели, изучая странные движения, которые я делал глазами и руками. В конце концов я снова пришел в себя, и хотя долго еще лежал закаченными к небу глазами, однако был уже вне опасности. «Вне опасности умереть», как сказал Иван Иванович, «но зато в опасности на всю жизнь остаться идиотом». Мне повезло. Я не остался идиотом и после болезни почувствовал даже, что стал как-то умнее, чем прежде. Так оно и было. Но болезнь тут ни при чем. Как бы то ни было, я провел в больнице не менее полугода. За это время мы очень часто, чуть ли не через день, встречались с Иваном Ивановичем. А когда я стал поправляться, он уже почти не бывал в больнице. Вскоре он уехал из Москвы, куда и зачем об этом ниже. Удивительно, как мало переменился он за эти годы. По-прежнему он любил бормотать стихи, и я слышал, как однажды, выслушав меня, он пробормотал недовольным голосом: «Барон фон Гринвальдус, сей доблестный рыцарь, все в той же позиции на камне сидит». К нам в палату приходили студенты, и он, оглядев их светлыми живыми глазами, хватал одного за рукав и, читая лекцию, то отпускал, то снова хватал. Мы с ним вспомнили старое время, и он удивился, что я еще помню, как он делал из хлебного мякиша и еще из чего-то кошку и мышку, и кошка ловила мышку и мяукала, как настоящая кошка. «Иван Иванович, а ведь после, как вы ушли, — сказал я, — ведь мы с сестрой всю зиму пекли картошку на палочках». Он засмеялся, потом задумался. «А это, брат, меня на каторге научили». Оказывается, он был ссыльным. В 1914 году, как член партии большевиков, он был сослан на каторгу, а потом на вечное поселение. Не знаю, где он отбывал каторгу, а на поселении был где-то очень далеко у Баренцева моря. «А уж оттуда, — сказал он, смеясь, — прибежал прямо к вам в деревню и чуть не замерз на дороге». Вот когда выяснилось, почему он не спал по ночам. Черную трубочку стетоскопа он, оказывается, оставил нам с сестрой на память. Слово за словом пришлось рассказать ему, когда и почему я удрал из детдома. Он слушал очень внимательно и почему-то все время смотрел мне прямо в рот. «Да, здорово», — задумчиво сказал он, — «просто редкая штука». Я решил, что он думает, что удрать из детдома — редкая штука, и хотел возразить, что совсем не редкая. Но он снова сказал: «Не глухо немота, а немота без глухоты». И ведь не мог сказать «мама», а теперь извольте-ка, оратор. И он стал рассказывать обо мне другим докторам. Я был немного огорчен, что доктор ни слова не сказал об этой истории, которая заставила меня удрать из детдома, и даже, кажется, вообще пропустил ее мимо ушей. Но я ошибся, потому что в один прекрасный день двери нашей палаты открылись, сестра сказала: «Григорьеву гости!» И вошел Кораблев. «Здравствуй, Саня!» «Здравствуйте, Иван Павлович!» Вся палата смотрела на нас с любопытством. Должно быть, по этой причине он сначала говорил только о моем здоровье. Но когда все занялись своими делами, он стал меня ругать. О, как он меня ругал! Как по писаному он рассказал мне все, что я о нем думал, и объявил, что я обязан был явиться к нему и сказать: «Иван Павлович, вы подлец!» Если я думал, что он подлец. А я этого не сделал, потому что я типичный индивидуалист. Он немного смягчился, когда, совершенно убитый, я спросил: «Иван Павлович, а что такое индивидуалист?» Словом, он ругал меня, пока не кончились приемные часы. Однако, прощаясь, он крепко пожал мне руку и сказал, что еще зайдет. «Когда?» «На днях. У меня с тобой серьезный разговор. А пока подумай». К сожалению, он не сказал, о чем мне думать, и мне пришлось думать, о чем попало. Я вспомнил Энск, Сковородникова, тетю Дашу и решил, что как только поправлюсь, напишу в Энск. Не вернулся ли Петька? О Петьке я думал очень часто. Окна нашей палаты выходили в сад, и видны были вершины деревьев, качавшиеся от ветра. По вечерам, когда все засыпали, я слышал, как они шумят, и мне казалось, что Петька, так же, как я, лежит где-то на белой койке, думает, слушает, как шумят деревья. Где он теперь? Быть может, Туркестан не понравился ему, и он удрал куда-нибудь в Перу? Вдруг Петька в Перу, как Васко Нуньенс Бальбоа. Он стоит на берегу Тихого океана, в латах, с мечом в руке. Едва ли. Но все-таки. Кто знает, где он побывал, пока я, как пай-мальчик, жил в детдоме. В следующий приемный день пришел Валька Жуков и рассказал про своего ежа. Он где-то достал ежа и построил ему целый дом под своей кроватью. Зимой ежи спят, а этот почему-то не спал. Вообще, это был удивительный еж. Вальке нравилось даже, как еж чесался. «Как собака», — с восторгом сказал он. «И даже лапкой о пол стучит, как собака». Словом, два битых часа Валька говорил про ежа и, только прощаясь, спохватился и сказал, что Кораблев мне кланялся и на днях зайдет. Я сразу понял, что это и будет серьезный разговор. Очень интересно. Я был уверен, что мне опять попадет, и не ошибся. Разговор начался с того, что Кораблев спросил, кем я хочу быть. «Не знаю», — отвечал я, — «может быть, художником». Он поднял брови и возразил: «Не выйдет». По правде говоря, я еще не думал, кем я хочу быть. В глубине души мне хотелось быть кем-нибудь, вроде Васко Нуньенс Бальбоа. Но Иван Павлович с такой уверенностью сказал: «Не выйдет». Что я возмутился? Почему? «По многим причинам», — твердо сказал Кораблев. «Прежде всего потому, что у тебя слабая воля». Я был поражен, мне и в голову не приходило, что у меня слабая воля. «Ничего подобного», — возразил я мрачно, — «сильная». «Нет, слабая. Какая же воля может быть у человека, который не знает, что он сделает через час? Если бы у тебя была сильная воля, ты бы хорошо учился, а ты учишься плохо». «Иван Павлович», — сказал я с отчаянием, — «у меня один неуд». «Да, плохо. А между тем мог бы учиться отлично». Он подождал, не скажу ли я еще что-нибудь, но я молчал. «Ты воображаешь лучше, чем соображаешь». Он еще подождал. «И вообще, пора тебе подумать, кто ты такой и зачем существуешь на белом свете?» «Вот ты говоришь, хочу быть художником». «Для этого, милый друг, нужно стать совсем другим человеком». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.